Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья. Это 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. А у нас в гостях сегодня доктор исторических наук, профессор историко-политологического факультета Пермского университета, руководитель лаборатории исторической и политической информатики Сергей Корниенко. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Сергей Корниенко, доктор исторических наук, профессор историко-политологического факультета Пермского госуниверситета, руководитель лаборатории исторической и политической информатики вуза. Родился в поселке Абрау-Дюрсо Краснодарского края. В 1971 году окончил исторический факультет Ростовского государственного университета. С 1975 года преподаватель Пермского университета. В 2005 году создал и возглавил лабораторию исторической и политической информатики. Инициатор открытия Пермского отделения Международной ассоциации «История и компьютер». Обладатель звания «Почетный работник высшей школы» и медали Эйлера. Член Российской ассоциации электронных библиотек и Российской ассоциации политических наук. Научные интересы: методология, историография и историческая информатика, компьютерная историография и источниковедение, сохранение и документирование историко-культурного наследия средствами исторической информатики, технологии искусственного интеллекта и параллельные вычисления в сохранении и изучении рукописных и старопечатных текстов. Историческая информатика – это научная дисциплина, изучающая специфику и особенности процесса информатизации в области исторической науки и образования. В Перми лаборатория исторической и политической информатики занимается, в частности, исследованием рукописных и старопечатных текстов с помощью технологий искусственного интеллекта и параллельных вычислений, анализом стенографических отчетов Государственной Думы, сохранением и исследованием газеты «Пермские губернские ведомости» 19 века и журналов земских собраний конца 19-го – начала 20-го столетия. Пермский университет уже разработал комплексный геопортал историко-культурного наследия Прикамья. Это поможет не только составить новые туристические маршруты или виртуально посетить важнейшие исторические места региона, но и найти новые подходы в решении научных задач по сохранению и изучению памятников. Итогом работы, рассчитанной на 2 года, станет общедоступная через интернет геоинформационная система «Интерактивная карта Пермского края» с нанесенными на нее объектами, археологическими памятниками, храмовой и промышленной архитектурой, памятными местами. Важной особенностью станет то, что в нее будут включены особенности рельефа и природных ландшафтов, инфраструктурные объекты и многое другое. Также будет составлена полная база данных памятников истории и культуры региона с описанием, оценкой состояния и привязкой на местности. Это позволит усовершенствовать меры по учету, сохранению и грамотному использованию нашего наследия.
Поговорим мы сегодня об истории и современных технологиях, как компьютерные технологии помогают в исследованиях, что делается в этой связи в Перми, что делается в России в целом. Я думаю, Сергей Иванович, я так понимаю, что вы преподаватель 75-го года в Пермском университете, да. Я не ошибаюсь, и, собственно, компьютерами вы занялись уже позже.
Ну, можно точно сказать. Первый мой опыт работы с компьютером был в эпоху информатизации всеобщей в Советском Союзе. Во второй половине 80-х годов был такой эксперимент. Это была очередная кампания. Тогда, собственно, мы реально почувствовали, что можно делать с помощью компьютера. Вот.
Какой это был компьютер?
Да, это было в университете, во втором корпусе. Там у нас был очень большой вычислительный центр. И у нас была такая форма повышения квалификации, когда все преподаватели должны были обучиться работе на больших счетно-вычислительных машинах. БСМ они назывались. Мы тоже проходили, собственно, это обучение. Правда, мы решали задачи, которые были далеки от исторической науки, типа вот школьных задач, две трубы, из одной вливается, но, тем не менее, мы получили представление о том, как работает вычислительная машина и что, в принципе, с ней можно делать, каков должен быть наш диалог. Это, в общем-то, способствовало тому пониманию, что это такая вещь, с которой которой можно что-то делать и в науке, и в образовании.
А скажите, ваша научная специализация изначально до компьютера, чем вы занимались?
Ну, как и всякий человек, историк, который закончил исторический факультет, если он не хотел работать в школе, а хотел работать в ВУЗе, он должен был преподавать историю КПСС и прочие дисциплины. Поэтому с 75-го года... С 71-го года я, собственно, работал на различных кафедрах, как многие историки, вот, связанных вот с этими общественными дисциплинами. Вот. Ну, затем, вы помните, в начале 90-х годов была смена научных специальностей. Нас сначала перевели в политическую историю или историю политических партий в категорию, а затем в отечественную историю. Ну, к тому времени я в конце 90-х годов, в начале 2000-х, я уже интересовался как раз вот компьютерными технологиями. Вообще, моя сфера научных интересов была связана с дореволюционными идейно-политическими течениями в России, начиная от правых и кончая самыми левыми, и полемики между ними.
Вот. Ну, тогда, собственно, компьютерные технологии, к ним сразу перейдем, поскольку это сейчас для вас, я так понимаю, основная тема. Когда вы поняли, что компьютер может быть использован историком в качестве инструмента и очень важного инструмента? Когда вот у вас пришла концепция исторической информатики?
Ну, вот как раз отчетливо я это понял, и самое главное, не понимание этого, оно у меня как бы было, вот я вам сказал, начиная с 85-х годов. То есть тогда именно вот этот эксперимент, он заронил такую идею. Вот. А реально я почувствовал, что это можно делать, это в конце 90-х годов. До меня дошла информация, я еще тогда... пребывал в институте, ныне Академии искусств и культуры. Я там проректорствовал и заведовал кафедрой в свое время. И, в общем-то, первую лабораторию я создал там. Вот. Я получил информацию о том, что у нас в России существует такое объединение, как Ассоциация Российской Истории Компьютер. Я связался с профессором Бородкиным. Это в настоящее время это заведующий кафедрой исторической информатики Московского ИСТФАКа Московского государственного университета. Он с удовольствием ответил мне, мы наладили связи, и уже в 2000 году я принял участие в большой конференции этой ассоциации, как тогда это было, да это и сейчас. Именно так я вступил в эту ассоциацию. Вот. И вот тогда, собственно, и началась моя работа в этой области. То есть это где-то порядка уже... Ну, более 15 лет,
скажем. Ассоциация истории компьютер. Расскажите о ней поподробнее.
Значит, ассоциация истории компьютер в России была создана в начале 90-х годов энтузиастами. Ну, вот, во главе... Вообще, в России использование информационных технологий в исторических исследованиях начинается еще в 60-х годах. Угу. Вот. Это когда начинается эра больших ЭВМ. И вот тогда... находятся люди, в частности, одним из пионеров этого был заведующий кафедрой источниковедения исторического факультета МГУ академик Ковальченко. Вот он выступил с инициативой или начал работу по применению ЭВМ в исторических исследованиях. Ну, это было связано с тем, что вы ведь представляете, что в истории есть и количественная информация, статистическая информация, и вдруг появляются возможности неограниченной обработки, понимаете, а тут еще дело вот с чем было связано. Вторая половина 50-х годов начинают открываться архивы. Историки получают доступ к архивам. А это означало доступ к массовым историческим источникам. И вот, например, уставных грамот, на основе которых, вы помните, происходило освобождение крестьян, их было миллионы. И их надо было обрабатывать. И вот тут как раз появляются возможности использования компьютерной техники. Поэтому надо так сказать, что впервые вот то, что на сегодняшний день называют исторической информатикой, или, ну, в Европе это historical information science, вот такое понятие. Современное понятие – это digital history, или даже больше того, digital humanities. Вот, они первоначально были связаны с тем, что называют исторический компьютинг или history and computing, с вычислениями в истории. Поэтому первоначально все это получило развитие вот в так называемом направлении клеометрика. Ну, Клео, богиня истории, метрика, мерить. Вот. И вот на материалах, связанных прежде всего с обработкой статистической информации, массовых источников. Поэтому в основном это была проблематика экономической истории. В общем, надо так сказать, что историческая информатика, как у нас в стране, так и в мире, она зарождалась вот в виде квантитативной истории или клеометрики. Вот. А затем, по мере расширения возможностей компьютерной техники, компьютерных технологий, это распространялось и на другие вещи, вот, или на другую проблематику, ну, в частности, вот, анализ средневековых текстов, да, теперь, например, область история семей есть, это область исторической демографии, вот, где очень много факторов, которые нужно учитывать, и трудно, не прибегая к помощи искусственного интеллекта, все это делать. Вот. Но затем уже решающий момент – это появление персональных компьютеров, когда историки получают возможность иметь ЭВМ, по сути дела, на своих столах. Ну, и я немножко уйду опять назад. Но вы понимаете, наверное, что в силу определенных обстоятельств до определенного времени железный занавес и так далее, мы были изолированы от западноевропейской науки, поэтому там эти процессы, ну и к тому же мы отставали в развитии вычислительной техники, особенно вот на этом массовом уровне. Вот. А в силу этого там, на Западе, в Западной Европе, в США, это опережало значительно процессы, которые шли у нас. И вот в Европе в 80-х годах возникают вот такие и сообщества институциональные. Например, Международная ассоциация History and Computing, она возникла в 80-х годах. Вот в середине где-то 80-х годов журнал стал издаваться специальный. У нас этот процесс стал происходить в начале 90-х годов. То есть в этом плане можно прямо сказать, что и возникновение исторической информатики – это был результат демократизации и в нашем обществе, и в науке. И, в общем-то, даже и сам процесс возникновения этого направления, он был связан с тем, что открылись возможности прямых контактов с европейскими учеными. И вот первый такой центр исторической информатики – это был МГУ, потом Алтайский университет. Это было связано именно с тем, что там были наиболее мощными, сильными контакты с Западноевропейской ассоциацией. И вот у нас тоже с помощью коллег из Западной Европы возникает вот такое сообщество в 91-92 годах. Мы конституируемся как национальное отделение ассоциации международной истории и компьютер. И постепенно становимся одним из самых мощных сообществ. Уже в 96 году в Москве проходит международная конференция вот по моделированию в исторических исследованиях, что являлось признанием вот того, что это направление и ассоциация российская уже встала на ноги. Ну, а, собственно, вот наши пермские контакты, они начинаются с того, что вообще-то я должен тут быть точным. Первоначально, еще раньше, чем у меня, контакты с ассоциацией и попытки применения компьютерных, ну, по крайней мере, количественных методов в исторических исследованиях были сделаны и опубликованы первые работы нашим деканом историко-политологического факультета Игорем Константиновичем Кирьяновым. Собственно, вот почему он и пригласил меня потом в университет, потому что он был готов. Вообще, вы знаете, во многом надо отдать должное. Все это получило такое развитие, потому что вот и руководство университета, и руководство факультета, в общем-то, понимало значимость этого направления. И вот в продолжение можно сказать так, что когда я уже перешел в университет, мы создали лабораторию исторической и политической информации. Вернулся, вернее, в университет. Вот.
В новом качестве уже.
Да, в новом качестве. Вот. Мы создали лабораторию, пока первую и единственную в Перми, вот, подобного рода. Вот, то мы получили большую поддержку и со стороны тогда ректора университета Владимира Владимировича Маланина, вот, в частности, в становлении нашей лаборатории он сыграл большую роль, нужно было подать грант от имени ректора университета, мы подали грант на оборудование именно такой лаборатории, вот, и получили необходимое оборудование, и вот с этого времени мы стали такой значимой ветвью. У нас ветви в Ассоциации истории компьютеров российской, это по центрам. Ну, вот в настоящее время это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Алтайский университет, Тамбовский университет, Томский университет, Красноярский университет. Вот сейчас я вернулся с конференции, которая проводилась в Балтийском университете. Там создан центр социально-гуманитарной информатики. И это означает возникновение новой ветви, нового центра. То есть это продолжается работа. Ну и мы занимаем вообще-то довольно значимое место в российской ассоциации, вот в российском ландшафте вот этой исторической информатики. Я могу, конечно, об этом сказать, подтвердить это, чем это. Но, может быть, сначала еще надо немножко рассказать о том, как дальше происходило это становление. Угу. Вот, ну, дальше, собственно, мы создали здесь на основе лаборатории исторической и политической информатики некое сообщество. Вот, привлекали и других представителей других вузов, но все-таки основная масса – это студенты, аспиранты, преподаватели, прежде всего, Пермского университета. Мы наладили сотрудничество с нашими информатиками и математиками. Вот, наверное, тут, может быть, ну, не в качестве, так сказать, какого-то хвастовства, а просто вот в силу необходимости тесных взаимосвязей с кафедрами с информатикой, я являюсь профессором сразу двух кафедр в университете. Это кафедры информационных технологий, которую возглавляет член-корреспондент Академии образования Евгений Карлович Хенер, и одновременно профессором кафедры новейшей истории России. Вот. И таким образом мы на нашем факультете читаем и курсы информатики, и специализированные курсы уже дальше связанные с компьютерными технологиями в исторических исследованиях и образовании.
А лаборатория исторической информатики, ее техническое оснащение, что необходимо историку для вот подобных исследований в техническом плане?
Ну, вы знаете, на сегодняшний день...
Просто к нам вот физики приходят иногда, они постоянно, им нужны новые мощности, новые технологии, новые ресурсы. Для исторической информатики нужны?
Ну, понимаете, может быть, не в такой степени и не с такой скоростью обновления, как для физики, но надо сказать прямо, что необходимость, конечно, и вычислительные средства, и, допустим, программное обеспечение у нас, оно, ну, скажем так, несколько попроще. Вообще вот в исторической информатике существует несколько, так сказать, уровней. Вот. Это люди, которые разрабатывают теоретические и прикладные проблемы применения информационных технологий в исторических исследованиях и образовании. Это, так сказать, наивысший слой. Вот интересно, что он формируется не только из историков, способных постичь, допустим, информатику, математику, проблемы программирования, алгоритмизации и так далее. То есть они создают вот те ноу-хау в исторической науке, которые затем вот следующий слой продвинутых таких, скажем так, исторических информатиков, он распространяет, он их делает известными, он их апробирует в различного рода исследовательских и образовательных сферах, и дальше они, ну, идеи, как говорили, овладевают массами, понимаете, они должны, это третий слой, тех, кто уже ведет.
Да, опыта исторического, идеи овладевают массами.
Да. Вот, и они уже, вот этот третий слой, они уже и занимаются тем, что они реализуют исторические исследования с применением вот того всего, что было создано. Вот. Так вот, если с этой точки зрения подходить, то, конечно, на высоком уровне, да, ну вот я вам скажу, что сегодня, например, проблемы на уровне моделирования исторических процессов, они решаются на уровне, допустим, синергетического подхода. Это создание модели нелинейной динамики. Это довольно сложные уравнения для создания таких моделей. Требуется и достаточно серьезные вычислительные мощности вообще. И потом, понимаете, тут надо еще вот о чем сказать, что ведь моделирование социальных процессов – это очень сложное дело.
Поговорим об этом в следующей части нашей программы, а теперь небольшой перерыв.
«Ни дня без науки». Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья. Это программа «Ни дня без науки» на радио «Эхо Перми». И у нас в гостях доктор исторических наук, профессор историко-политологического факультета Пермского университета, руководитель лаборатории исторической и политической информатики Сергей Корниенко. Сергей Иванович, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Говорили о технических особенностях, о технических требованиях к информационным технологиям при исторических исследованиях. Собственно, продолжим. Вот что хочу понять. Какие задачи, во-первых, стоят перед исторической информатикой сегодня, и как происходит информатизация там, источниковой базы источников, поскольку это часто сложные в плане сканирования, в плане вот, оцифровывания вещи.
Да, вы вот уловили самую суть исторической информатики, с чего, в общем-то, все начинается, и, наверное, это отчасти отвечает на вопрос, почему необходимо выделение именно такого направления. Вот. И почему именно историки должны этим заниматься? Не только информатики, допустим, или математики, которые связаны, а именно специалисты в предметной области истории. Потому что здесь ключевым моментом является исторический источник. Ну, вы понимаете, основа исторического исследования – это исторический источник. И прежде чем что-то сделать на компьютере, надо сделать так, чтобы компьютер мог работать с этим источником.
Безусловно.
То есть, то, что мы называем так, перевести его в цифровой или переходили в машиночитаемый формат. Вот только тогда информация источника, ее можно будет обрабатывать с помощью вычислительной техники. А это весьма сложная задача, вот, потому что она связана и с необходимостью информационного моделирования источника, и с, не только с выбором технологий, программных средств, допустим, оборудования и так далее. Здесь, пожалуй, самое главное – это ответ на вопрос. Ведь всегда возникает, вы понимаете, что если мы будем переносить источник на новый носитель, неизбежно потеря какой-то части информации. Вот. А ведь информация источника, она не только содержится, допустим, в тексте, который непосредственно доступен. Есть так называемая латентная информация, которая связана с теми пластами источника, которые непосредственно, допустим, нам недоступны, либо доступны вот не с помощью традиционного, допустим, чтения и так далее, а наоборот, тактильно ощущения, да, мы испытываем дальше.
Что, ну и как.
Да, совершенно верно. Дальше мы видим форму источника, и при переносе на другой носитель важно это сохранить. Вот это одна сторона. И поэтому об этом надо думать. Отсюда возникают особые требования к информационной модели источника. Кроме того, ведь исторические источники, это мы осуществляем ведь определенную публикацию исторического источника. Так ведь? Особенно вот сегодня, когда мы создаем на основе источника, вот мы как раз с этим занимаемся, наша лаборатория, это наш профиль. Вот мы создаем источникоориентированные информационные системы. Большинство наших проектов именно с этим и было связано на сегодняшний день, и мы считаемся и в нашем сообществе одними из лидеров в этом направлении. Так вот, здесь очень важная такая возникает задача. Это не просто перевести источник в цифровой формат, а возникает задача перевести, сделать это так, чтобы этот источник стал понятен компьютеру и на уровне смысла. Ну, вы понимаете, это в кавычках смысла, да, на уровне контента. А для этого нужно соответствующим образом структурировать источник или сделать соответствующее описание. Ну и вообще публикация даже традиционных источников, она ведь подчиняется определенным требованиям источниковедения. Поэтому без знания вот того, что дает источниковедение, сделать это корректно невозможно. Вот я вам так скажу, что если научно подходить к этому вопросу, то любой перевод источника на традиционном носителе в машиночитаемый формат, он должен начинаться именно с традиционного источниковедческого анализа источника. Только в этом случае можно построить адекватную информационную модель, на основе которого потом на физическом уровне осуществить в создании вот этого, как мы называем, уже, ну, это как бы новый мета-источник, мы их называем. А особенно это сложная задача, когда она встает по отношению к совокупности неких источников, понимаете, которые отличаются и структурно, и другими какими-то формальными, либо содержательными аспектами.
С какими источниками вы работаете? Какие?
Ну, мы в основном вот мы работаем с самыми различными источниками историческими, но больше всего вот в последнее время мы работали с источниками по истории, по политической истории России, в частности, по истории парламентаризма. в Российской империи, в позднеимперский период. В общем, начало нашей работы по созданию источника ориентированных ресурсов было связано с делопроизводственной документацией, основными источниками по истории земского самоуправления в России. Нами было оцифровано и затем создана на их основе информационная система, журналы губернских земских собраний. Это был один из первых проектов наших таких крупных. Кстати сказать, вот наши российские научные фонды, они, кстати, очень активно поддерживают проекты, связанные с применением информационных технологий, естественно, научных методов, информационных методов в исторических исследованиях. И надо прямо сказать, что ни один проект не был бы реализован без поддержки, допустим, либо РГНФ, либо РФФИ. Это для нас очень важно. Так вот, вот это один крупный проект был. Затем на его основе были осуществлены исследования, защищена кандидатская диссертация, дипломы писались. Сейчас он еще используется, этот ресурс, активно нами. Собственно, работа продолжается. Сейчас мы пытаемся интегрировать туда и данные уездных земских журналов, другие типы земской делопроизводственной документации, то есть сделать это таким мощным источниковым комплексом. Собственно, понимаете, вот на сегодняшний день за рубежом там немножко другие деньги вкладываются в это. Тенденция как раз создания вот таких крупных, мощных источниковых комплексов, как они называются по аналогии с компьютерной лингвистикой, филологией, корпуса на основе исторических источников, предназначенные для таких мультизадачных исследований во всех сферах исторической науки. Затем крупный проект, который мы в течение почти 10 лет реализовывали и создали такой достаточно уникальный ресурс. Это, ну, первоначально это было два проекта. Это российские парламентарии начала 20 века. Это есть у нас такой вид компьютеризированных исторических исследований. Это просопографические исследования. Суть их заключается в создании коллективных биографий или коллективных портретов различных категорий, различных социальных групп. Вот. Так вот, именно для этого предназначался этот ресурс. Мы на основе такого основного источника, как указатели к стенографическим отчетам государственных дум четырех созывов Российской империи, создали сначала вот такой ресурс. Вот. Затем мы дополнили это одним из основных источников. Это стенографическими отчетами государственных дум Российской империи. И в то время, когда мы это сделали, это был, пожалуй, ну, я, может быть, и не первый, но один из первых полнотекстовых ресурсов. То есть он позволял на содержательном уровне компьютерными методами вести анализ источников. И вот потом под руководством Игоря Константиновича Кирьянова на основе этого ресурса, ну, такой самый яркий пример, помимо там наших статей, связанных с... Это кандидатское исследование на уровне кандидатской диссертации, которое выполнил Рябухин Иван, вот, аспирант Игорь Константинович, по исследованию запросной деятельности депутатов в государственных думах Российской империи. Вот, успешно была защищена кандидатская диссертация по этой проблематике, как и по предыдущей, по земской проблематике защищена была. Вот. И вот эти два ресурса потом мы дополнили, интегрировали один в другой и реализовали проект создания портала, уже интернет-портала по истории парламентаризма в позднеимперской России. Причем мы его дополнили не только тем, что уже было создано, а туда мы включили уже и персоналии, данные о персоналиях и членов Верхней Палаты Российского Парламента. И таким образом появилась возможность исследования депутатского корпуса парламентской России вот этого периода на уровне обеих палат. Угу. И сейчас уже вот в этом году были защищены магистерские диссертации по моделированию парламентской активности, социокультурного портрета и той, и другой палаты, сравнительного анализа между созывами дум и возможность отследить динамику развития и самого социокультурного портрета депутатов, как они изменялись, как изменялась их социокультурная картина, и динамику парламентской деятельности, на основе чего можно было делать выводы о динамике развития опыта парламентаризма в России. Вот. Это одна вот группа проектов. Вторая большая группа проектов, которые нами реализуются, она связана именно вот с тем, о чем вы говорили в самом начале. Вообще, наверное, надо сказать сначала...
Сработать с источниками.
Да, ответить на тот вопрос. В любом случае, и те, и другие проекты, как вы видите, они были связаны с работой с источниками. Вообще, что делается в исторической информатике? Какие задачи она решает? Ну, прежде всего, конечно, поскольку это область исторической науки, цель которой обеспечить возможность реализации информационных технологий, да, то основной задачей исторической информатики является разработка теоретических и прикладных проблем, создание источниковой основы для исторических исследований с помощью компьютерных технологий и разработка соответствующих методов. Вот. И здесь, вот, например, очень важная задача, помимо той источниковой. Понимаете, иногда создается такое впечатление, я даже с коллегами со своими иногда сталкиваюсь вот с этим явлением. Когда нам говорят, что раз компьютерные технологии, значит, это исключительно количественные методы, значит, это невозможность, допустим, на личностном уровне, на содержательном уровне изучить исторический процесс. Это не совсем так. Почему? Потому что компьютер, он, по сути дела, ничего не меняет в методологии самого исторического исследования. Он лишь предоставляет новые инструменты в широком смысле слова, в методологии исследований. То есть и основные подходы, и основные методы анализа исторической информации, которую мы добываем из источников, они остаются, в общем-то, теми, которые были. Я могу даже пример привести, если у нас есть возможность. Да. Ну, возьмите метод периодизации, да? Угу. Это метод исторического исследования.
Бесспорно.
Вот. Раньше как исследователь его проводил? Ну, интуитивно смотрит на хронологию исторических событий и так далее, и тому подобное. Сегодня мы берем информацию, которая у нас в машиночитаемом виде, и с помощью методов и технологий уже анализа этого хронологического ряда мы получаем, в принципе, тот же результат, только, допустим, мы это можем делать. Ну, вот пример можно привести. Вы его тоже, наверное, прекрасно знаете. У нас есть такое направление. Сейчас они себя позиционируют как математическая история. Это ряд московских исследователей и других.
А, ну да, я понял.
Вот, математическая история. Это не Фоменко.
А о чем это?
Нет, это, ну вот, Капица. Это исследование в области, прежде всего, исторической демографии крупной, народонаселения. Это прогноз и анализ роста народонаселения на огромных периодах на основе создания математических моделей. И вот, понимаете, там при создании таких моделей получается возможность не только назад посмотреть, как, какими факторами и как изменялось это, но и прогнозировать вообще рост народонаселения на достаточно крупные последующие эпохи.
Ну, вот. Ну, довольно примерно, я так понимаю, поскольку мы не можем учитывать факторов будущего.
Ну да, ну это ведь, в общем-то, хотя, понимаете, можно говорить, а если говорить о тенденциях, там можно будет ошибиться на, там, в каких-то цифрах, они могут быть неточны, но тенденция, вот если ее графически отобразить, то она моделируется достаточно точно. Конечно, вы правы, при условии сохранения тех основных факторов, которые мы на сегодняшний день имеем.
Ну, вот. На самом деле, доступность исторической информации, доступность источника – это, безусловно, важно. Если представить, помечтать, да, если вместо наших пыльных вот этих архивов будут вот эти самые корпуса, где к источнику могут одновременно доступ получить люди во всем мире, это, безусловно, здорово. Но как на сегодняшний день вот ситуация в России, конкретно в Перми, в частности, с информатизацией данных архивных? Работа эта ведется, и если ведется, то насколько активно, на ваш взгляд?
Ну, я должен сказать так, что на сегодняшний день и в масштабах Российской Федерации, и в масштабах нашего края приняты соответствующие решения, программы, и идет работа по созданию цифровой среды современной вообще для гуманитарных наук. Вот, и в том числе и для исторической науки. И вот я сказал, и мы этим тоже занимаемся. Это одна из задач исторической информатики. Единственное, что вот я хотел подчеркнуть, что если, вот вы сказали, это одна из задач исторической информатики, обеспечение сохранности и доступа исследователям, либо, ну, вообще пользователям с образовательными целями к исторической информации. Это и источники, и исторические публикации. Вот. И если учреждения хранения, они решают ее вот на уровне именно этой задачи, то мы идем немножко дальше. Для нас не просто важна оцифровка и визуализация этой информации, а важно это сделать так, чтобы можно было это использовать как средство поддержки научных исследований, то есть использовать для применения компьютеризированных методов анализа. Я вам скажу так, что, понимаете, иногда оцифровка, она очень мало что дает.
Вы все время говорите о необходимости внедрения компьютеризированных методов анализа. То есть,
да.
А скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, сегодня историки, люди с сугубо историческим образованием, способны вот, внедрять компьютеризированные методы. Достаточно ли, на ваш взгляд, подготовка вот именно в техническом плане историков?
Ну, здесь надо ответить так, что, конечно, вот то реальное поколение историков, допустим, ну, во-первых, это разные поколения. Вот. Вообще, я вам скажу, если вот в целом сказать так, то нынешние действующие историки в основном используют компьютерные технологии и возможности предоставляемые в массе своей, для того, чтобы через интернет получать доступ к тому, о чем вы сказали, к ранее недоступным источникам и получать информацию из них, и для того, чтобы создавать свои научные публикации. Вот. Это на основном уровне. Но вот студенты, которых мы сегодня уже готовим, магистранты, аспиранты, я уже приводил пример, это уже то новое поколение историков, которое способно и в исследовательской деятельности решать эти задачи. Ну, и это не простые слова. Вот, например, наши студенты, начиная с 2004 года, и наши аспиранты, молодые преподаватели, по сути дела, регулярно получают призы, дипломы. У нас есть в ассоциации «История и компьютер» для молодых ученых премия за лучшее научное исследование вот с применением компьютерных технологий. И мы в числе тех, кто систематически получает это. Дальше. Есть такая конференция «Ломоносов». в МГУ, это международная крупная студентов-аспирантов и молодых ученых. И там мы систематически предоставляем наши работы, и они отмечаются. И, наконец, еще одно. Наши студенты, у нас есть такая форма, как олимпиады по исторической информатике. Мы свою проводим внутри университета, а потом собираем сборную команду из наших студентов, и они представляют университет в Москве. Она на базе кафедры исторической информатики МГУ проходит, эта олимпиада. Мы регулярно там занимаем призовые места. Вот уже несколько лет подряд наш студент у москвичей отнимает почетное
место. Сергей Иванович, бытует мнение, что человек, он либо гуманитарий, либо технический одаренный индивид. Согласны с этим мнением? Или...
Сергей, спасибо за этот вопрос. Вы знаете, вот в чем проблема. В истории существуют разные эпохи. И в том числе и эпохи с точки зрения тех трендов, которые характеризуют развитие науки. Есть тренды, когда идет процесс дифференциации науки. Есть тренды, когда, наоборот, развитие науки требует интеграции. Вот сегодня мы называем это эпохой новой междисциплинарности или цифрового поворота в науке. Да? Как раз надо говорить о том, да и вообще развитие науки говорит о том, что на сегодняшний день все наиболее важные научные открытия или большинство делается на стыке наук. И вот значение этой исторической информатики и вообще вот это цифровых технологий и всего прочего, оно заключается еще и в том, что они заставляют нас интегрироваться в другие области научного знания, в которые мы раньше не входили. Понимаете?
Это был Сергей Иванович Корниенко, доктор исторических наук, профессор историко-политологического факультета Пермского университета, руководитель лаборатории исторической и политической информатики. Мы уходим, прощаемся с вами. Это была программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогал Сергей Слободин. Всего доброго. До свидания.
До свидания. Спасибо.